Продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. Сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через сдвоенную недельную главу Тазрия Мацара из последующего духовного камня, который есть о Машиах. И, как всегда, главный наш вопрос – чему Всевышний хочет нас сегодня научить через эти недельные главы Тазрия и Мацара? Давайте прочитаем начало нашей недельной главы, главы Тазрия, и постараемся понять, почему именно такое название получила наша недельная глава. И как эта недельная глава связана с недельной главой Мацара, почему их объединили вместе. Ваикра, 12 глава, с 1 стиха, написано. «И сказал Привечный Моше, говоря: скажи сынам Израилевым, если ж женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания и очищения она будет нечиста». Посмотрим, как об этом написано в Торе. Почему это для нас так важно? Мы знаем, что каждый раз недельную главу называют по первому определяющему слову, с которого начинается Тора. То есть вот когда мы читаем «И сказал Привечный Моше, говоря, скажи сынам Израилевым», то это как бы слова, которые подводят нас к определяющему слову. Так вот, на иврите написано, смотрите, первый стих. «Вайдабер Адонай эль Моше лэмор» – это первый стих. «Сказал Привечный Моше, говоря, дабер эль бней Израиль лэмор». «Скажи сынам Израилевым, говоря». Вот тут вводные слова заканчиваются, а дальше написано «Иша» – женщина, «жена», «Ки тазрия» – когда зачнет, «Ваялда» – Захар, и родит младенца мужеского пола. Здесь остановимся, поскольку уже тут становится ясно, что после вводных слов начала главы «И сказал Привечный Моше, говоря, скажи сынам Израилю», следующим словом стоит слово «Иша», а только потом идет слово «Тазрия». И возникает вопрос, а почему же тогда наша недельная глава не названа словом «Иша»? Почему мудрецы дали ей название «Тазрия»? Ну вот, чтобы ответить на этот вопрос, мы для начала разберемся, что значит слово «Иша» и в чем смысл слова «тазрия»? Корнем слова «тазрия» является глагол «зара». Быть посеянным, засеянным, быть оплодотворяемым, способным к зачатию. И от этого же корня слово «зера». Это семя, семена, потомство, род, дети, сеяние, посев. То есть само слово «тазрия» мы видим, оно, по сути, связано со способностью жены Иша принять в себя семя. А слово Иша, жена, переводится как женщина, жена. Если посмотреть, где впервые Тора говорит об Иша, то мы приходим во вторую главу Берешит, именно в то место, где Всевышний творит Адаму помощника из ребра самого Адама, ну так в переводе написано. Причем это происходит в то время, когда Адам крепко спит. Я прочитаю 2 глава Берешит с 20 стиха. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». То есть Всевышний хочет сделать Адаму помощника, который будет подобным ему, чтобы он помогал человеку жить в этом мире и исполнить свое предназначение. Помните, что Всевышний творит этот мир, и венцом творения этого мира является сам человек, и все, что предшествовало, это как бы подготовительные процессы для сотворения человека. И все это Всевышний творит именно для того, чтобы ему самому, Всевышнему, пребывать в мире нижних. То есть изначально сам человек, его предназначение – соединить небесное и земное в себе и через это дать Всевышнему царствовать в этом мире. То есть в итоге человек становится таким проводящим сосудом воли Всевышнего в этот мир. Так вот, человеку нужен помощник. Из всех животных, которые были сотворены, Адам дает им имена, то есть определяет их сущность. И все эти сущности являются составляющими души самого Адама, земной составляющей, потому что он из той же земли сделан. И Всевышний видит, что из всего этого сотворенного животного мира помощника нету для Адама. Именно помощника, который поможет ему исполнить то предназначение, ради которого он сотворен. Для человека не нашлось помощника, подобного ему. 21 стих написано: «И навел Привечный Всесильный на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его». Если мы посмотрим на слово «ребро», на иврите это слово «цела», означает «ребро», «сторона», то есть определенная сторона, «бок», а еще значение есть «боковая комната», «доска», «бревно», но это не подходит, «половинка», «половинка двери». Вы знаете, двери, у которых две половинки, как бы они как створки, в одну и другую сторону открываются. Так вот, «цела» – это половинка вот этой двери. Мне как бы это очень коснулось вот в понимании образа вот этой половинки, вот этого помощника, которого Всевышний делает Адаму. Взял одно из ребер или из сторон сущностного качества самого Адама, закрыл то место плотью и создал Привечный Всесильный из ребра, то есть из этой стороны Адама, из этого сущностного качества, взятого у Адама, жену Иша, и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа». Вот здесь мы впервые видим и раскрываем для себя духовный смысл слова «Иша». «Кость от костей моих и плоть от плоти моей». Другими словами, мы видим, что Иша – это помощник для Адама, который взят из самого Адама. И этот помощник несет в себе способность зачинать через принятие семени от мужа. Потому что наша недельная глава, она как раз и начинается с этих слов определяющих. Иша ки тазрия – жена, когда зачнет. Вот здесь как раз и раскрывается суть вот этой стороны Адама, из которой взята его жена. Если учитывать, что в Торе даны образы, и написано это в наставлении нам, то, раскрывая духовную суть этих образов, можно сказать, что жена – это и есть образ нашей нефеш, земной составляющей души человека. Другими словами, именно земная составляющая души человека и является той почвой, в которую нужно сеять семя. Она будет это семя принимать, она будет это семя взращивать и приносить плоды. И когда смотришь вот на эту духовную картину, то сразу на память приходят две притчи Иешуа. Первая из них говорит о том, что душа человека, в которую сеется семя, суть слова Всевышнего, она может быть подобной земле, которая при дороге, может быть каменистой, может быть с сорняками, а может быть доброй. То есть, какой плод принесет семя, много будет зависеть от качества этой земли. И речь идет о добром семени. А вторая притча говорит о том, что в мире есть еще один сеятель, я бы его назвал Шептун-искуситель. Так вот, он тоже сеет семя, которое делает душу человека бесплодной. Понимаете, есть разница. Есть душа, которая может принести плод, Ну, там есть камни, там есть сорняки, и человеку надо трудиться над тем, чтобы приготовить добрую землю. Но эта земля может быть плодовитой, она может принести плод. А вот семя, которое сеет вот этот шептун-искуситель, если человек принимает в свою душу это семя, то его душа в итоге становится бесплодной. Давайте прочитаем эти две притчи. Они сразу вместе идут в Евангелие от Матфея, 13 главе. Это нам важно, потому что именно здесь мы найдем ответ, почему же все-таки наша недельная глава названа не Иша, а Тазрия. И также получим ответ на то, какая есть духовная связь между недельной главой Тазрия и недельной главой Мацара, почему они даны нам вместе. Изучаем их вместе. Прочитаем эти две притчи Иешуа, а потом снова вернемся к помощнику во вторую главу Берешит, которого Всевышний творит Адаму из него самого. Матфея, 13 глава, со 2 стиха написано: «Собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, и весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросла терния, и заглушила его. Иное упало на добрую землю и принесло плод, одно во 100 крат, другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». То есть здесь Иешуа конкретно уже говорит о духовных законах сеяния в душу, но понять его могут только те, кто имеет духовное разумение. «Приступив, ученики сказали ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Ишаягу, который говорит: слухом услышите и не вразумеете, глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами, не услышат ушами, и не разумеют сердцем». Вот здесь вот очень важный момент. Мы потом еще коснемся этого момента. Мы видим, что именно от вот этого огрубелого сердца люди не могут слышать ни ушами, не могут видеть глазами. И речь уже идет о духовном слышании и духовном видении. И не уразумеют сердцем, потому что вот эта огрубелая скорлупа на сердце человека, которая называется, в общем-то, орла, как мы говорили на разборе Торы на этой неделе, этой недельной главы. И вот Иешуа как раз и говорит, что вам, которые приняли искупительную жертву Иешуа Машеха, ученики Иешуа, вот эта способность дана. Вам прощены ваши грехи и дано возрождение от живого Слова Божьего. Поэтому Иешуа говорит: вам дано знать тайны Царства Небесного. А вот им не дано. И да не обратятся, чтобы я исцелил их. Почему не дано? Мы об этом уже много раз говорили. Есть тайна ожесточения для Израиля. И это связано со спасением язычников. «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге». Мы только что чуть выше говорили, что разумение сердца приходит именно тогда, когда снимается вот эта огрубелая наружная часть сердца, ожесточение сердца, когда снимается. Вот тогда человек начинает разуметь в своем сердце. А если он не разумеет, то, ну, умственное знание, оно пришло, потом забылось. Люди чего-то другого там наговорили человеку, и он уже забыл о том, что говорит слово. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тотчас радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. То есть, вот эта каменистая почва тоже характеристика сердца человека. То есть, как бы снаружи немножко есть земли, но ее мало, чтобы это семя проросло и пустило там корни, упирается вот в это жестокосердие человека. И чуть-чуть испытания приходят, выходит солнце, жарко становится, жажда. И все это семя умирает, человек теряет веру, и в итоге никакого плода. А посеянное в терне означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. То есть земли достаточно, земля хорошая, но обилие сорняков. По сути, вот эта суета, которая предана нам от отцов, от которой искупил нас Иешуа Машиах, как правило, именно она делает бесплодным вот это семя, которое уже посеяно внутрь человека. Потому что появляются другие цели, теряется приоритет слова, а в итоге человек не может принести плод от этого семени, которое есть слово. Посеяно же на доброй земле означает слушающего слова, разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Если говорить о качестве этих плодов, то это как раз и идет речь о плодах Духа, как свидетельство познания Машиаха Иешуа. Любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот иной приносит во 100 крат, иной в 60, иной в 30, тоже зависит от усердия. Другими словами, здесь мы видим, как Иешуа очень наглядно объяснил, что нужно человеку, чтобы слово жизни, слово о царстве, принесло в жизнь принимающего это семя добрый плод. И мы видим, что самое важное – заботиться о качестве земли в своей душе. А сердце человека, то есть речь идет о человеческом сердце, как совокупности мыслей души, земной составляющей души человека. Именно это сердце показывает то жестокосердие, те камни, которые там в душе, то, над чем надо работать. Следующая притча Иешуа учит тому, как важно сеять доброе семя в свою душу. И при этом не принимать туда никакое чуждое семя. Это там же 13 глава, уже с 24 стиха написано. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, то явились и плевелы. Придя же, рабы дома владыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» То есть здесь надо сказать, что вот эти плевелы, они очень похожи на саму пшеницу, да, на доброе семя. Выглядят внешне один к одному. Единственное, что у пшеницы есть плод, вот этот колосок, а у плевелов никакого плода нет. И приходят рабы домовладыки и говорят ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем?» А домовладыка – это как раз и есть Сын Человеческий, сущий на небесах. «Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг, человек, сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы». О чем говорит Йешуа? Когда эти рабы будут выдергивать вот эти плевелы, у которых нет плода, они как бы выделяются, их сразу можно увидеть. Йешуа говорит: «Смотрите, вы можете ошибиться, потому что сейчас он еще плевел, но может так произойти, что он еще даст свой колос. А вы, подумав, что это плевел, вы его выдернете, и это будет нехорошо. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу свою». И дальше там Йешуа разъясняет суть вот этой второй притчи о плевелах. Ученики приступили к нему, 36 стих. «Тогда Йешуа, отпустив народ, вошел в дом, и приступившие к нему ученики его сказали: изнести нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, царствие отца их, кто имеет уши слышать, да слышит». Другими словами, доброе семя – это слово, которое сеет Сын Всевышнего, то есть Слово Всевышнего. А Слово Всевышнего – это и есть Амашиах, которого Всевышний вдунул в Адама при сотворении. И это как раз есть то семя, которое возрождается в душе человека уже после грехопадения Адама через принятие верой Йешуа Амашиах. Как искупительная жертва – это суть Йешуа, и как Слово Всевышнего – это суть Сына Всевышнего Амашиах. С этим все понятно. Мы видим, что речь идет о человеческой душе, живущей в этом мире, и, учитывая замысел Всевышнего, душа человеческая должна принять в себя вот это семя, суть Слова Всевышнего, и вырастить и дать плод. И, по сути, это и будет итогом или результатом исполнения замысла Всевышнего. Продолжим. Чтобы вы не потеряли главную мысль нашего сегодняшнего разговора, надо дать ответ на наш вопрос, почему же все-таки наша недельная глава названа не Иша, как жена, а Тазрия. И когда мы дадим ответ на этот вопрос, тогда, в общем-то, станет понятна эта духовная связь между главой Тазрия и главой Мацара. Итак, после всего сказанного, в общем-то, ответ уже становится явным. Как мы знаем, обычно название недельной главы несет в себе рема всего содержания недельной главы. То есть оно как слово, которое включает в себя всю суть, весь смысл недельной главы. Если посмотреть на все содержание недельной главы, которое начинается с принятия женой семени, а жена, как мы уже говорили, это образ человеческой, земной составляющей человеческой души, то есть образ нефеш, то поскольку наша глава начинается с принятия женой семени, а дальше содержание главы говорит о заболеваниях царат, а суть болезней царат – это как раз и есть проявление болезни души, нефеш человека, в видимом мире, то есть на теле человека. То есть все вот эти проявления болезни души человека, которые проявляются на теле человека, они напрямую связаны именно с тем семенем, которое приняла в себя душа этого человека. То есть мы сейчас отвечаем на вопрос, почему недельная глава названа не Иша, а Тазрия. И мы начинаем видеть, что после того, как глава начинается с темы принятия Иша женой семени, дальше идет речь о видах болезней души, которые проявляются на теле человека. И если посмотреть на духовные причины проявления этих болезней, то это сет, это такое возвышение на коже, и, как мы уже говорили, это проявление человеческой гордости. Дальше сапахат, в переводе у нас как лишай, по сути, выглядит как впадина на коже. Ну, со всеми проявлениями, все эти виды проявления болезни царат на теле человека, они похожи, это мертвая кожа, омертвелая кожа, да, гниющее мясо, побелевшие волосы. Так вот, когда речь идет о сапахат, который назван в переводе как лишай, она на теле выглядит как впадина такая на коже. И мудрецы говорят, что суть этого сапахат, духовный корень, это человеческое малодушие, боязливость, низкая самооценка. И, как мы говорили уже сегодня, следствием этой низкой самооценки будет унижение других, чтобы себя возвышить, обвинение в своих проблемах других. И вот это все сапахат. И есть еще, если говорить о теле, багерет. Это белое пятно на коже, и оно такое яркое, оно выделяется. Все люди, глядя на человека, сразу видят это белое пятно. В Торе стоит слово «лаван». Помните дядюшку Лавана, тестя Якова, отца нашего? Так вот, багерет, вот это белое пятно, это как раз и есть проявление завистливой природы человека, которая, в общем-то, противостоит заповеди Всевышнего «не пожелай». И, глядя на дядюшку Лавана, мы видим, как это в жизни проявляется. Есть еще две разновидности царат, которые проявляются на голове или на бороде человека. В переводе это в синодальном как «паршивость», а на иврите слово «неток». Если посмотреть значение слова «неток», то первое из них – это как бы разрываться надвое. То есть вот это такое метание в человеческом разуме и туда, и сюда, как бы и за Богом хочу идти, и как бы и это же мне выгодно, мне и это хочется, хотя это противоречит тому, что Всевышний говорит. Вот, короче, паршивость. И еще есть лишай, бахак. И все это, как говорят комментарии мудрецов, указывает на интеллектуальную деградацию человека. И по сути, все эти проявления в большей степени связаны именно со злым языком, лашон ара, человека, который, в свою очередь, свидетельствует именно о том, чем наполнено сердце человека. Вот тут мы как раз и подходим к корла, к крайней плоти человеческого сердца, необузданной животной природе человеческой души. Так вот, Иешуа об этом сказал так. Ну, об этом лашон ара. Матфея 15 глава, 18 стих. «Исходящее из уст, из сердца исходит, и это оскверняет человека». То есть, когда мы слушаем то, о чем и как говорит человек, то, слушая эту речь, мы можем видеть состояние сердца самого человека. И понятно, что здесь определяющим является не язык человека, а вот состояние самого сердца человека. Иешуа говорит, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. И вот это все оскверняет человека. Поэтому в притчах написано, больше всего хранимого, храни свое сердце, ибо там источник жизни. Это что касается проявления болезни души на теле человека. А есть еще в нашей недельной главе проявление нечистоты человека, которое проявляется через истечение из человека. И есть естественное истечение. Это обычное женское, которое у женщин есть каждый месяц, и полюция у мужчин. А есть противоестественное истечение, как у женщин, так и у мужчин. на иврите это зав, зава. И это говорит уже о каких-то проблемах в душе человека. И вот все эти виды нечистоты, они, по сути, в Торе объединены одним словом – таме. Вообще суть понятия таме, то, что переведено у нас как нечистый или оскверненный, как мы уже начинаем видеть, говорит нам о состоянии души человека, которая не способна воспринимать божественный свет. То есть, если душа человека осквернена, то есть таме, то такая душа не способна воспринимать Божий свет. Помните, первая глава Евангелия от Иоанна? Свет пришел в мир. Почему же душа не способна воспринимать этот божественный свет? Ну, к примеру, да, вот иногда бывает так, что вы человеку пытаетесь объяснить какие-то простые истины священных писаний, но которые уже открыты вам. И вам кажется, это так просто. И вы показываете, объясняете. Но в итоге вы видите, что человек ничего не понял. Раньше, когда я с этим сталкивался, я не мог понять, ну почему? Ну вроде бы я все вот так по полочкам, все понятно изложил, а человек ничего не понимает. Ответ очень простой. Человек ничего не понимает, потому что его душа закрыта от проникновения в нее света Слова Всевышнего. Он таме. Вот та нечистота, которая в его душе, она закрывает эту душу от того, чтобы просветить ее Словом Всевышнего. Вот смотрите, мы уже говорили, почему сразу после возвращения славы Всевышнего в стан сынов Израилевых Всевышний повелевает Моше научить и священников, и весь народ законам чистоты. Почему? Потому что только чистый может воспринять свет славы Всевышнего и сам стать светом этому миру. А если будет душа нечиста, то сколько ни свети на нее светом Слова Всевышнего, она просто не способна будет воспринимать этот свет, чтобы понимать его и через это понимание преобразовываться, меняя мысли своей души. Вот когда на Иерусалимском соборе апостолы решали, как поступать с уверовавшими из язычников, обрезывать их или нет, помните, главный вопрос-то был, обрезывать им крайнюю плоть или нет, то решили, что все определяет не внешнее обрезание, а обрезание крайней плоти человеческого сердца. Еще Моше в пятой книге, книге Дворим, говорит, обрежьте орла сердца вашего, да? Так орла – это и есть суть буйной, необузданной животной природы человеческой. И вот апостолы, понимая это, говорят, надо сделать все для того, чтобы язычники смогли воспринять божественный свет. То есть, если язычники сделают обрезание наружной крайней плоти, то тогда им уже нужно будет автоматически, то есть они уже вошли в общество израильское, как прозелиты, то им тогда надо будет ходить в храм, тогда еще храм стоял, и по всякой своей провинности приносить в жертву животных. И для язычников это будет очень обременительно. И по сути, это будет отвлекать их от вот этого главного, ради чего Всевышний послал в этот мир своего Сына. Так вот, когда апостолы собрались и обсудили вот эту тему, обрезывать язычников или нет, то они принимают решение обязать, заповедать, им такие заповеди дать изначально, как стартовая позиция, которые дадут способность их душам воспринимать вот этот божественный свет. А вот тогда, получив вот эту способность воспринимать божественный свет, то есть очистившись от этой нечистоты, они уже могут идти туда, где будет проповедоваться Тора, а синагоги были по всем городам. Тогда они уже станут способны воспринимать вот этот божественный свет, Слово Всевышнего, который есть в Торе. И вот именно этот свет начнет преображать душу человека, обрезать эту орла человека и наполнять душу человека Словом Всевышнего. Вот смотрите, какие заповеди апостолы принимают решение дать уверовавшим из язычников. 15 глава Деяний с 19 стиха. Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся ко Всевышнему из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, идолопоклонства и поедания животных, которые принесены в жертву идолам, также участие в идолопоклоннических праздниках. И в наше время, если посмотреть на то обилие языческих праздников в христианстве, понятно, что человек, живя в этом, его душа уже не способна воспринимать свет Торы. Для того, чтобы она стала способной, человеку нужно раскаяться перед Всевышним в этом идолопоклонстве и отдалиться от этого. И вот тогда появится возможность воспринимать свет Торы. От блуда. И это то же самое. Это все тоже нечистота, которая закрывает свет Всевышнего. Удавленины. То есть животное, которое забито, не кошерно, хотя само животное кошерно. Но при забивании этого животного кровь осталась в мясе, в теле этого животного. Когда человек уже готовит это мясо, то в итоге он будет кушать не только мясо, он будет и кушать кровь этого убитого животного, которое осталось в этом теле. И это тоже нечистота, которая закрывает проникновение света Всевышнего в душу человека. Я помню один мидраш, который относится как раз вот к этой теме удавленины. К одному раввину приходит один еврей, но это уже в наше время, который стал на путь Торы, и он приходит к нему с вопросом объяснить один из законов Торы, такой глубокий закон Торы. И этот раввин ему говорит: ты знаешь, если я тебе сейчас начну объяснять, то мы просто потратим время, и ты ничего не поймешь. Давай договоримся так. 3 месяца ты не будешь кушать удавленину. То есть 3 месяца ты не будешь ходить в магазины и покупать то мясо, которое там продается, пусть оно даже и из чистых животных. Ты будешь кушать только то мясо, которое кошерно забито. И ты точно знаешь, что это кошерно забитое мясо. То есть сделана правильно шхита. И тогда ты приходи ко мне, вот 3 месяца тебе надо, чтобы прошел вот этот процесс очищения твоей души от этого тума, и тогда приходи, я тебе объясню, ты все поймешь. И вот апостолы принимают также это правило для уверовавших из язычников, которые хотят войти в общество израильское, удаляться от удавленины и крови. Ну, кровь – это очень объемное понятие. Не стой на крови ближнего твоего, то есть не замышляй ничего против своего ближнего, не тем более убивай его. А Иешуа говорит, что даже словом своим ты можешь убить его. И чтобы не делали другим того, чего не хотят себя. Вот это вот начальное требование к человеческой душе, которое позволяет Святому Духу, то есть Духу Амашеха, приближаться к этой душе и просвещать ее светом живого слова. Потому дальше они говорят: ибо Тора Маше от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Почему здесь вот именно об этом апостолы решили написать? Вот сейчас, когда понимаешь предназначение закона Всевышнего о том, как отличать чисто от нечистого, святого от несвятого, как очищаться от видов болезни Цараат, начинаешь понимать, что апостолы принимают это решение и записывают эти слова о том, что Тора Моше читается по всем городам из древних родов, именно потому, что если приходить в синагоги и слушать Тору с закрытой душой, то есть с душой, которая не воспринимает свет Торы, то это бесполезное занятие. А вот когда они выполнят эти требования и будут начинать приходить слушать чтение Торы, то тогда сам Дух, сам Амашех, помазание, которое в человеке, оно и будет человека учить вот этой духовной глубине заповедей Торы. Потому апостолы так и решили написать. Ибо Тора Моше от древних родов по всем городам имеет проповедующих его. И читается в синагогах каждую субботу. Заметьте, в субботу, не в воскресенье. То есть идолопоклонство, блуд, еда мяса забитого некошерно, в котором осталась кровь мертвого животного, и речь идет о кошерных животных, я уж не говорю о нечистых животных, а тех, которых Всевышний определил человеку в пищу. Пролитие крови человека другого, убийства, неделание другим того, чего вы не желаете себе. Вот это начальное требование к человеческой душе, которое позволит Духу Святости приближаться к этой душе и просвещать ее светом живого слова, и она будет способна воспринимать этот свет. Ну, а если отвечать на вопрос, какая духовная связь между главой Тазрия и Мацара, то после всего сказанного она уже очевидна. Глава Мацара дает рецепты от Всевышнего о том, как очищать человеческую душу от вот этих видов нечистоты, когда уже эта нечистота проявилась на теле человека. И мы видим, что если говорить о прокаженных, то это очень сложный процесс, который, в общем-то, похож на процесс возрождения человека или возвращения человека к жизни. И через это мы видим единство вот этих недельных глав, которые одна описывает духовные причины, а другая описывает, как исцеляться от этих болезней. Ну вот, теперь мы снова возвратимся во вторую главу Берешит. Ну, чтобы понять, как устроена Иша, суть наша Нефеш, земная душа, мы остановились на том, что Всевышний творит Адаму помощника, подобного ему, и вот это подобного ему в тексте Торы стоит слово «кенегдо», а в глагола «негет». «Негет» – это «против», «напротив», «впереди», «перед». Другими словами, можно сказать, что жена является видимым в этом мире полным отражением своего мужа. То есть, если муж хочет посмотреть на себя, скажем так, в духовное зеркало, чтобы увидеть, какой он есть на самом деле в глазах Всевышнего, то ему достаточно посмотреть на свою жену. А жена, как мы видим, она же взята из сущности самого мужа. То есть она точно подобие сущностно своего мужа. Вот дальше, все время, когда мы будем говорить о взаимоотношениях жены и мужа, вы все время должны как бы держать в фокусе, что жена – это не только супруга мужа, но это также и образ наших человеческих душ, наших земных составляющих. Вот это всегда надо помнить. То есть, если мы будем говорить о супружеских взаимоотношениях, то духовный закон Торы говорит нам о том, что жена, как взятая от своего мужа, она всегда будет отражать славу своего мужа. Кенегдо. Соответственно ему. Всевышний говорит, сотворим Адаму помощника, подобного ему, подобного кенегдо, то есть сущностное подобие. Не внешнее, а сущностное. А в первом послании к Коринфянам апостол Павел так и говорит, что жена есть слава мужа. Если раньше мы не понимали, в чем суть славы, ну, славы Всевышнего, да, то вот сейчас нам становится понятно, что слава – это видимое проявление сущностного подобия. Вот в данном случае, когда мы говорим о муже и жене, то речь идет о том, что жена является видимым проявлением сущности своего мужа. Вот апостол Павел так и говорит, жена есть слава мужа. Это 1 Коринфянам, 11 глава, 7 стих. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. Благодарение Всевышнему, когда так есть. А жена есть слава мужа. То есть мы видим, что муж являет славу Божию, а для того, чтобы он являл славу Божию, в его душе должно уже жить слово Всевышнего, то есть сущность его души, мысли его души – это мысли слова Всевышнего. И когда вот муж являет эту славу, то тогда жена являет славу своего мужа, то есть она тоже являет славу Божию. И действительно хорошо, когда муж являет славу Божию. Тогда жена сияет славой своего мужа, тогда дети святы. Но ведь бывает и по-другому. Жена злая, раздражительная. Когда открывает рот, то как Яков говорит, язык подключается к, я смягчу, гневливой природе души. И вот тогда для мужа жизнь с этой женой превращается в сущий ад. И этот муж думает, что же мне делать? Похоже, надо разводиться со своей женой и искать другую. Но беда в том, что если он найдет другую, через какое-то время она будет точно такой же, как и первая. Почему? Потому что он не понимает вот этого духовного закона, который говорит о том, что жена есть слава мужа. То есть жена – это видимый образ состояния души самого мужа. Потому что жена отражает славу своего мужа. Так вот, наша недельная глава Тазрия начинается именно с того, что жена Иша, когда зачнет, когда примет семя в свою душу от своего мужа. Другими словами, если говорить о жене, то все зависит от того, какое семя муж посеет в свою жену. И когда я вот об этом говорю, вы все время вот эти два уровня держите. Жена-муж, дух человека, душа человека, да? То есть супружеские отношения – это, по сути, видимый образ процессов, происходящих в наших душах. А если к этому добавить, что в Иешуа Машиахе уже нет ни мужчины, ни женщины, то в итоге получается, что перед нами универсальный закон для взращивания душ человеческих, как мужчины, так и женщины. И как мы видим, все зависит от того, какое семя человек примет в свою душу. Вот возвращаясь к видимым образам, теперь попробуйте сами ответить себе на простой вопрос. Почему большая часть разводов между молодыми семьями именно в первый период, ну, скажем, 7 лет совместной жизни? Почему именно в это время больше всего разводов? Ответ, в общем-то, перед нами. Потому что после романтических свиданий, пламенной, чувственной, душевной любви вот этой пары наступает время женитьбы, замужества, и наступает семейная жизнь. И, как говорил один раввин, все красивые книги, они как раз вот на этом и заканчиваются. Он говорит, но самое-то интересное начинается как раз вот после того, как они объединились в одно целое, начинается их семейная жизнь. И вот здесь как раз начинается вот это время сеяния. Смотрите, если муж эгоист, гордец, ну как же, он самый умный, самый красивый. Вот из-за этой своей самонадеянности он раздражается по всякому поводу, если вот хоть что-то сделали не так, как ему нравится. Кричит на жену, потом на своих детей. И вот это вот все и есть то семя, которое сеется в жену. Тут уже нетрудно догадаться, какую славу будет являть вот эта жена, ну, через несколько лет. Какую славу своего мужа, да? И именно поэтому, если муж хочет, чтобы в доме был мир, радость, любовь, свет, доброта, душевное тепло, вот это как раз то самое благоприятное время, когда ему нужно очень серьезно начать работать с содержанием своей души, с целью начать являть славу Божию. Помните? Муж – слава Божия, а жена – слава мужа. А жена ему всегда в этом будет помощником. То есть, когда муж прилепляется ко Всевышнему всем сердцем, с любовью, то жена будет прилепляться к своему мужу тоже всем сердцем, с любовью. И в итоге они друг другу будут служить. И в этом любовь. Потому что любовь – это не то, что берет от ближнего все, что может взять. Да. А любовь – это то, что дает. Себя отдает на служение ближнему. Это проявляется очень явно, когда рождается ребенок. Почему все ссоры у молодых именно в это время? Потому что, видите, мужу не дают отдохнуть спокойно. Вот ему надо отдельная комната, ему надо тишина, потому что ему завтра на работу. а о том, в каком состоянии находится жена, ребенок. И это как раз то время, когда он, как опора семьи, должен протянуть или стать этой поддержкой для своей жены, этой охраной, этим куполом, который закроет ее от всех неприятностей и будет делать все возможное, чтобы жена могла хотя бы несколько часов спокойно поспать. Он в это время может побыть с ребенком. Ночью взять ребенка к себе, чтобы жена поспала, он покормить. А это все, вот это есть умирание для себя. Именно это те ситуации, когда эгоист может умереть для себя и дать место в себе любви Бога. И когда жена вот это видит, она также начнет являть славу своего мужа. А вот если муж будет идти против Всевышнего, то тут уже результат однозначен. Жена будет идти против своего мужа. Всевышний все так мудро устроил, он же ведь готовит человеку помощника, подобного ему. Помощника в чем? Не в том, чтобы суп ему приготовить, носки постирать или трусы, а помощника, чтобы помочь ему исполнить вот то предназначение, прийти в то призвание, ради которого Всевышний его сотворил. Вот так мудро Всевышний все устроил. У мужа, который идет против Всевышнего, есть возможность именно через противодействие жены снова обратиться ко Всевышнему и попросить у него помощи, чтобы исправить свою душу. Конечно, если он это поймет. А если он это не поймет, то в итоге жизнь его будет все больше и больше погружаться во тьму. Именно об этом процессе устроения души человека говорит нам царь Соломон. 126-й псалом, песня восхождения Соломона. «Если привечный не созыждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если привечный не охранит города, напрасно бодрствует страж». И при всем этом есть еще один путь спасения душ мужей. Он как раз связан именно с тем, что в Йешуа Машиахе уже нет ни мужчины, ни женщины. Как говорит апостол Павел Галатам, 3 главе, 27 стих и дальше. «Все вы в Машиаха погрузившиеся, в Машиаха облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно в Машиахе Йешуа». И вот этот вот путь, он непростой путь. Я имею в виду путь спасения женой души мужа. Потому что, в общем-то, по Торе все ведь просто и понятно. Состояние души мужа определяет славу жены. И тут мы видим, что есть еще один путь. Но это путь непростой. Он для жены он связан с перенесением незаслуженных страданий. Но именно эти страдания и возвышают душу человека. Апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 7 главе, 13 стих и дальше. «И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующего. И жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Здесь я сразу хочу предупредить молодых девушек, которые могут подумать, ну вот же можно выйти за неверующего мужа, а потом уже пытаться как-то исправлять его. Здесь апостол Павел говорит о другом. Здесь речь идет о том, что изначально муж и жена были неверующие, а потом кто-то из них уверовал. Поскольку дальше там апостол Павел говорит, что да и вся Тора нас учит тому, что нельзя сыновей отдавать за неверующих девушек, а верующим девушкам нельзя выходить замуж за неверующих мужчин. Так вот, смотрите, здесь мы видим в 7 главе, 13-14 стихе, очень интересную мысль. Неверующий муж освящается женой верующего, а жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Вот здесь мы видим некий универсальный закон. И он, в общем-то, вытекает из того, о чем мы говорили. Когда мы говорим о жене и муже, то более глубокий духовный уровень, речь идет о взаимоотношениях души человека с духом человека. А дух человека как раз и есть мысли, которые в душе человека. Потому что какие мысли в душе человека, такое он и есть. И все преображение человека в подобие Сына Всевышнего происходит именно через то, когда он принимает в свою душу мысли Слова Всевышнего, уподобляясь Слову Всевышнего. Так вот, мы видим здесь как раз этот универсальный принцип. Неверующий муж освящается женой верующим, жена неверующая освящается мужем верующим. И то, как это происходит, об этом нам говорит апостол Петр в первом послании, 3 глава, с 1 стиха. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чисто богобоязненное житие». Вот здесь очень важный момент. Без слова приобретаемы были. Это значит, что именно богобоязненность жены, ее послушание своему мужу, не потому что он такой хороший, а потому что Слово Божие говорит, муж – глава жены, ее любовь к мужу, ее терпение, ее смирение, ее вера, ее молитвы, а в итоге прохождение через незаслуженное страдание, но при этом ни слова нравоучения своему мужу. Без слова приобретаемы были. И как это? Дальше Петр говорит, что вашим украшением должен быть кроткий и молчаливый дух. Вот путь для освящения мужа и детей. Третий стих Петр говорит, «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа». Вот как определяет апостол Петр красоту внутреннего человека. Кроткий и молчаливый дух. Что драгоценно перед Всевышним. В общем-то, эти качества как раз говорят и о духовном уровне, духовной чистоте человека. Вот видимый образ, который очень о многом говорит. Овца, когда ведут ее на заклание, она молчалива. А вот когда свинью ведут на заклание, визгу и крику будет на всю улицу и на весь город. Вот тут вот как раз и разница. Вы можете определить, насколько сейчас каждый из нас находится, на каком духовном уровне, именно вот когда мы попадаем в незаслуженное страдание. Или мы визжим, как свинья, или же мы, как овца, идем на заклание в красоте кроткого и молчаливого духа. И это как раз драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Помните, даже когда Авраам отдает Сару, свою жену, фараону, что для Сары было просто взрывом, можно сказать, в ее мозгах и в душе. И тем не менее, она осталась в смирении и кротости. И вот это ее смирение и кротость, ее молитва ко Всевышнему сделали то, что и к Аврааму пришло прозрение, и защита пришла на саму Сару. Фараон к ней не притронулся. И в итоге взаимоотношения Авраама и Сары вышли совсем на другой духовный уровень. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. А вот если в семье муж верующий, а жена неверующая, то дальше Петр говорит, 7 стих, 3 глава, «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощным сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Вот верующему мужу, у которого жена неверующая, нужно понять, что его жена – это вторая половинка этой двери. Помните, я говорил, две створки. Это частичка души самого мужа верующего. И ее никак не оторвать от вашей души. Она сонаследница вместе с вами благодатной жизни. Поэтому, несмотря на то, что она сейчас неверующая, вы должны относиться к ней с любовью очень бережно, как с хрупким сосудом, который при вашем неловком движении может тут же разбиться. И сеять в эту душу любовь, долготерпение. Пройдет немного времени, и жена начнет светить славой от того семени, которое муж посеет в душу своей жены. Об этом законе мы уже говорили в начале проповеди. И как мы уже говорили несколько раз, жена – это и есть образ человеческой души. А поскольку в Йешуа Машиахе нет ни мужчины, ни женщины, поэтому апостол Павел говорит, Галатам 6 глава, 7 стих, «Не обманывайтесь. Всевышний поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». И это универсальный закон Торы, который работает на всех духовных уровнях. Аминь.